Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Меня зовут Тимур Усмонов. Это программа «Тема дня», которая традиционно выходит с понедельника по четверг в 18 часов. Национальный банк Кыргызской Республики анонсировал поднятие учетной ставки нашей страны. Будет интересно, станут ли деньги в нашей стране дороже, приведет ли это к удорожанию кредитов и вообще о том, что такое учетная ставка и способна ли она справиться с инфляцией, которая сейчас наблюдается в Кыргызстане. Во всех этих вопросах мы сегодня поговорим с начальником экономического управления Национального банка нашей страны. У нас в гостях Азат Кузубеков. Азат, здравствуйте. Рада вас приветствовать у нас в студии.
Здравствуйте.
Давайте начнем вообще с тех самых новостей. Насколько я помню, весной этого года учетная ставка Национального банка немножко поднялась, и, насколько я понимаю, ее увеличение опять произойдет. Расскажите, пожалуйста, об этом.
Ну, на самом деле Национальный банк начал текущий раунд ужесточения так называемого денежно-кредитной политики. Это поднятие, как вы сказали, учетной ставки еще в марте 2020 года, в период начала кризиса, связанного с пандемией COVID-19. Тогда она была на уровне 4,25%. И на самом деле на сегодня мы продолжаем ужесточение денежно-кредитной политики на протяжении практически последних 20 месяцев. В конце ноября, в начале декабря Национальный банк принял решение действительно о повышении очередной учетной ставки с 7,5% до 8%.
Угу. Скажите, пожалуйста, с чем связана необходимость увеличения учетной ставки?
В первую очередь ужесточение денежно-кредитной политики. Как вы сказали, увеличение процентной ставки, учетной ставки Национального банка прежде всего призвано минимизировать те инфляционные процессы, которые наметились как в нашей стране, так и практически в большинстве стран мира, ну и во всех странах нашего региона, в том числе Кыргызская Республика, Казахстан, Российская Федерация, ну и многие другие страны, как нашего региона, так и мира в целом.
Ужесточение кредитной политики, для чего оно, с чем оно связано? Для того, чтобы ответить на этот вопрос нашим слушателям, которые, ну, честно говоря, плохо понимают, что такое учетная ставка. Наверное, только исходя из наших разговоров, которые у нас есть и присутствуют очень часто в эфире радио «Спутник Кыргызстан». В принципе, есть такое расхожее мнение о том, что наши соседи и страны эту учетную ставку постоянно снижают, и якобы, что это хорошо. Значит, у нас кредиты коммерческих банков теоретически могут стать дешевле. Поэтому очень часто наши спикеры, эксперты задаются вопросом о том, что почему снижение идет у наших соседей, а у нас, наоборот, идет подъем. И несмотря на то, что, ну, надо сказать, кредиты в наших коммерческих банках все равно остаются довольно высокими.
Ну, на самом деле, вы не совсем правы.
Хорошо.
Учетная ставка, так называемая учетная ставка в России, это называется ключевая ставка в Казахстане, базовая ставка. Ужесточение денежно-кредитной политики, как я уже сказал, происходит во всех странах нашего региона, в Российской Федерации в частности. Допустим, месяц назад, в конце октября текущего года, в России произошло крупнейший шаг такой по ужесточению денежно-кредитной политики. Центральный банк Российской Федерации анонсировал повышение на 75 базисных пунктов, то есть на 0,75%. И на сегодня учетная ставка Центрального банка Российской Федерации составляет 7,5%. В Казахстане учетная ставка еще выше. Они также анонсировали месяц назад ужесточение своей денежно-кредитной политики. Это был очередной шаг к ужесточению на сегодня. Аналог учетной ставки в Казахстане составляет 9,25%, что выше, чем у нас. На самом деле, страны нашего региона, как я уже сказал, большинство стран мира ведут такую политику ужесточения ДКП. Это связано с такими глобальными, на самом деле, инфляционными процессами. Ну, действительно, Национальный банк должен использовать каждую возможность как-то рассказывать о своей политике как можно более простыми словами, об этом ужесточении денежно-кредитной политики. Поэтому, если позволите,
Пожалуйста,
использую эту возможность рассказать немного о механизме, как это работает, как, собственно, Национальный банк таргетирует стоимость денег в экономике, которая определяется той самой учетной ставкой. Национальный банк это делает прежде всего через систему коммерческих банков. Их у нас 23 на сегодня. Вот. И Национальный банк, анонсируя учетную ставку, фактически он анонсирует готовность взять деньги в долг. Простым языком, если говорить, любое количество денег, которые коммерческие банки предложат Национальному банку, Национальный банк готов взять эти деньги в долг на определенный период. Ну, как правило, мы таргетируем очень короткий сегмент, то есть мы берем короткий сегмент так называемой кривой доходности, то есть мы берем деньги в долг на очень короткий период. Как правило, это до 7 дней. То есть мы фактически говорим, что сегодня мы готовы взять деньги ваши в долг, коммерческие банки, по ставке на сегодня 8%. Но на банковском рынке, на межбанковском рынке кредитных ресурсов, помимо банков, которые готовы давать деньги в долг, есть еще банки, которые также хотят, как и Национальный банк, взять эти деньги в долг, но не для целей формирования стоимости денег в экономике, а для собственных коммерческих целей. И поэтому прежде всего деньги берут коммерческие банки, которым нужны деньги. Вот, и они анонсируют ставку немного, как правило, выше или около учетной ставки. Таким образом, мы и таргетируем так называемую стоимость денег, то есть определяем стоимость денег в экономике. На самом деле так этот механизм и работает. И не всегда Национальному банку нужно брать деньги в долг. Эти деньги могут на межбанковском рынке кредитных ресурсов быть абсорбированы, поглощены самими коммерческими банками. Просто мы, анонсируя эту ставку учетную, мы фактически даем определение, уровень стоимости денег в экономике. И снижая, повышая учетную ставку, мы можем влиять на стоимость денег в экономике через банковскую систему.
В чем необходимость того, чтобы деньги у нас в экономике сейчас стоили дороже?
Да, абсолютно верный вопрос, очень хороший вопрос. Таким образом, мы боремся с инфляцией. Ну и позвольте рассказать об этом механизме, как повышение учетной ставки может сдержать чрезмерный рост цен. Это происходит следующим образом. Коммерческие банки теперь могут зарабатывать на межбанковском кредитном рынке больше, вместо 7,5%, допустим, процентов, к примеру, 8%. И учитывая существование конкуренции на межбанковском рынке и вообще на финансовом рынке нашей страны, ведь существует 23 коммерческих банка, часть этой прибыли, а зачастую существенную часть этой прибыли, которую они зарабатывают на этом межбанковском рынке в силу увеличения процентной ставки, они перенаправляют на депозиты. То есть они могут платить более высокую ставку по депозитам, что стимулирует население, не только население, не только домохозяйство, но и предприятия, фирмы, организации, сберегать больше. Соответственно, потреблять меньше. Когда агенты экономические, домохозяйства, предприятия, организации, да тоже государство потребляет сегодня меньше, а сберегает больше, соответственно, они формируют меньший спрос на рынке, что сдерживает чрезмерный рост цен. Вот. Само собой, мы понимаем, в Национальном банке существует понимание, что складывающаяся сегодня инфляция на самом деле является следствием глобального тренда. Того же увеличения цен на нефть, которые влияют на стоимость ГСМ в нашей стране, увеличение цен на продовольственные товары. Мы понимаем, что наши денежно-кредитные инструменты имеют весьма ограниченное влияние, но, тем не менее, мы можем сдерживать хотя бы часть инфляции, если бы не инструменты денежно-кредитной политики, которые применяются сегодня, регулирование Центрального банка, которое применяется сегодня, инфляция была бы на более высоких уровнях. Примером тому может служить Турецкая республика, к примеру. В Казахстане также инфляция, если мы возьмем больший диапазон, не в течение этого года будем отслеживать инфляцию, а в течение последних 3 либо 5 лет темпы роста потребительских цен в странах, торговых партнерах окажутся выше на самом деле. Вот. Это тоже связано с интенсивностью применения денежно-кредитной политики. Как я уже отметил в начале, Национальный банк Кыргызской республики начал такой раунд текущий раунд ужесточения монетарных условий для сдерживания инфляции достаточно давно, практически 2 года назад, в самом начале пандемии, в начале 2020 года. Это дало свои результаты на самом деле.
У нас очень часто публикуется на сайте информационного агентства «Спутник Кыргызстан» информация, в том числе и Национального банка, о количестве денежных средств на руках у населения. И, надо сказать, постоянно выходят такие яркие заголовки о том, что рекорд, рекорд, новый рекорд, все больше и больше денег у населения на руках. Обычно наши спикеры, эксперты тоже многие высказываются о том, что у нас в стране, в принципе, люди предпочитают хранить деньги где-то у себя дома, уж не знаю, где это они делают, под подушкой, в кровати и так далее, и так далее. А вот в банки коммерчески их не несут, ни в депозиты, никуда. Скажите, пожалуйста, вот эти новые меры, они могут ли, скажем так, простимулировать простых людей, невозможно, тех людей, у которых деньги все-таки есть, но они у них где-то спрятаны в наличности, все-таки впустить их в экономику для того, чтобы они продолжили там свое полезное движение?
Ну, на самом деле, оценивая эффективность тех мер и инструментов, которые Национальный банк применяет, мы видим, что денежно-кредитная политика достаточно эффективна. По крайней мере, складывающиеся тенденции последних кварталов, нескольких кварталов свидетельствуют об этом. Допустим, депозитная база как юридических, так и физических лиц растет. Что особенно интересно, мы видим восстановление депозитов физических лиц как в диапазоне до 6 месяцев, так и в диапазоне от 1 года до 3 лет. Само собой, это связано прежде всего с ростом привлекательности этих депозитов, что является следствием той денежно-кредитной политики, которая в нашей стране проводится. То есть ставки по депозитам растут. Если сегодня открыть те же сайты коммерческих банков, то можно найти предложение по депозитам срочным в кыргызских сомах, доходящих до 14-13%. Вот. Это, само собой, стимулирует население сберегать больше. Это является этим эффектом той денежно-кредитной политики, которая проводится сейчас. Ставки по депозитам растут, сами депозиты растут в кыргызских сомах. То есть тенденции налицо. Статистика, которая также публикуется и на сайте Национального банка, также свидетельствует об этом.
То есть, насколько я понимаю, вся эта политика Национального банка направлена на то, чтобы мы экономили. И в первую очередь потребляли меньше, в результате у нас снижается спрос, а вместе со спросом снижаются и цены. Скажите, пожалуйста, это насколько реальное влияние учетной ставки, если исходить из того, что она поднимается, ну, не на 2, не на 3%, а постепенно ползет раз в полгода на 0,5%?
На самом деле эффект есть, и тут нужно оценивать, эффект можно проследить в зависимости от того диапазона, на который мы смотрим. Само собой, если мы будем смотреть эффект в течение, пытаться оценивать эффект в течение 3-4 месяцев, то да, достаточно сложно будет определить и увидеть эти эффекты от очень маленьких на 0,5% шагов. Да, но если мы возьмем достаточно длинный диапазон в 2 года, последние 2 года, к примеру, то мы увидим, что учетная ставка повысилась в более чем в 2 раза, ну не более, практически в 2 раза, я напомню, с 4,25% до нынешних 8%. То есть это двукратное ужесточение, увеличение учетной ставки, ужесточение ДКП в нашей стране дало вот тот самый результат в виде большей привлекательности сомовых активов, сбережений в кыргызских сомах, что, как вы правильно совершенно отметили, сдерживает спрос, заставляет, проще говоря, людей больше экономить, тем самым сдерживает спрос и не дает ценам расти быстро или быстрее, чем они растут сейчас.
Есть очень такая интересная разница во мнениях между политикой Национального банка Кыргызстана, которая абсолютно понятна, она является, ну, на мой взгляд, несколько такой консервативной и очень осторожной. С другой стороны, есть мнение таких скажем так, экспертов от экономики, которые вообще высказываются за либеральность рынка и говорят о том, что, слушайте, а давайте, может быть, мы правда будем опускать учетную ставку. Пусть у нас деньги будут дешевле, люди будут брать больше кредитов, у них в результате будет все равно больше денег, рынок как-то сам справится с ценами. То есть плясать не от того, что денег у нас будет меньше, они будут дороже, и мы будем экономить, а от того, что денег станет больше, и пусть себе идет рост цен, но при большом количестве денег у населения, по крайней мере, при растущих доходах из-за возрастания бизнес-активности и всего остального, как-то все это само по себе будет выкручиваться и выравниваться. Скажите, пожалуйста, почему Нацбанк не идет именно вот в эту сторону, за которую иногда высказываются, скажем так, люди с иной точкой зрения?
Прежде всего, в Национальном банке и среди сообщества экономистов не только в нашей стране, но и в целом в мире существует понимание, что Национальный банк не имеет инструментов, способных удерживать экономический рост либо экономическую активность на более высоком уровне или вообще как-то влиять на экономическую активность в стране. Все эти инструменты Национального банка, которые и в Кыргызской республике, так и в большинстве стран мира с рыночной экономикой и с классической монетарной системой, то есть денежно-кредитной системой, инструменты Национального банка направлены на сдерживание негативных шоков, ну, негативных потрясений, независимо внутренних, внешних.
Запас прочности такой.
Да, чтобы использовать эти инструменты только в случае возникновения каких-то потрясений, для того, чтобы амортизировать эти шоки и не давать экономике падать слишком глубоко, либо расти слишком быстро, перегреваться, что несет в себе не менее негативные, не менее страшные на самом деле тоже последствия, как и рецессия. Перегрев экономики – это тоже очень плохо. Поэтому существует Национальный банк, поэтому существует государственная экономическая политика. Вот. И примеры неправильного, неверного использования инструментов Национального банка в мире, их на самом деле очень много. Те же африканские страны, классический пример Зимбабве.
Конечно.
Да, когда инфляция была просто астрономическая. Да, 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 совершенно верно. Это дает огромную неопределенность в инвестициях, в бизнесе, и экономическая активность на самом деле замирает от этого. В Национальном банке существует такое понимание, и монетарная политика, как часть экономической политики всего государства, ведется с учетом этого понимания. Поэтому мы не можем использовать наши инструменты для стимулирования экономического роста, либо для какого-то его выведения на новые уровни. Это находится вне полномочий, вне сферы влияния наших инструментов.
Но, тем не менее, правила игры какие-то вы все-таки определяете.
Правила игры для финансового сектора, сектора, да, само собой. Ну и в целом, вот сейчас это период коронакризиса, негативного влияния пандемии, и мы используем наши инструменты для демпфирования, амортизирования этих потрясений, которые свалились не только на нас, но и в целом на весь мир.
Знаете, когда погружаешься в тему и знакомишься с работой Национального банка, ты понимаешь, что это очень большая организация, которая выполняет очень разноплановую и многовекторную работу. С другой стороны, если посмотреть на простого человека, который слышит слово «Нацбанк», для него это два всего лишь направления. А – это курс национальной валюты, Б – это стоимость кредитов. Вот давайте все-таки поговорим вот в этих двух плоскостях. Начнем с кредитов. Повышение учетной ставки, отразится ли она на стоимости кредитов в нашей стране в ближайшее время?
Да, на самом деле очень хороший вопрос. Это влияние и эта тенденция также нами отслеживается. И мы понимаем, что структура ресурсов коммерческих банков, она на сегодня выглядит таким образом, что, безусловно, повышение и ужесточение денежно-кредитных условий в целом влияет на стоимость кредита в положительном направлении. Однако стоимость кредита влияет на ужесточение ДКП не столь остро, как, к примеру, стоимость депозитов. Если депозиты действительно дорожают, ставки по депозитам растут, то ставки по кредитам определенно реагируют в том же направлении, но не столь остро. Проще говоря, когда я говорю о структуре ресурсной базы коммерческих банков, которые те ресурсы, которые комбанки используют для кредитования, не очень большая часть, скажем так, проще говоря, этих ресурсов состоят из депозитов населения. У коммерческих банков есть иные источники для пополнения этих ресурсов, то есть для выдачи в виде кредитов. Это как собственный капитал коммерческих банков, стоимость которого ниже стоимости привлечения депозитов. Также коммерческие банки могут выделять кредиты не только из срочных депозитов, но и из депозитов до востребования, стоимость которых существенно ниже также находится стоимости срочных депозитов, так и иные источники формирования этих ресурсов. Это материнский капитал, не только капитал Комбанков, это инвестиции от иностранных инвесторов.
Да.
То есть, ну, на самом деле, если мы будем
банки
говорить...
привлекают деньги извне, насколько
да,
я понимаю,
да,
тоже.
Да, это иностранные инвесторы, это иностранные держатели акций этих коммерческих, иностранные акционеры. Ну, и в целом, если мы приведем аналогию с температурой, допустим, да, действительно, температура, я имею в виду, если мы как аналогию с температурой привести, если депозиты очень горячие, да, то кредиты, они не такие горячие, потому что их разбавляют холодная вода в виде, если привести такую аналогию, в виде более дешевых альтернативных источников пополнения ресурсов. Капитал тот же и другие иностранные инвестиции.
Давайте теперь к валюте тогда вернемся. У нас есть такой вопрос. Часто он задается. Учетная ставка, она может каким-то образом повлиять на ликвидность нашей национальной валюты? И в частности, может ли она каким-то образом влиять на тот самый курс, который всегда первой строчкой, как только просыпаешься утром, на всех сайтах висит, и люди сейчас, на самом деле, с большой опаской на него ориентируются, в том числе после всех вот этих вот шоков, которые у нас были в прошлом году?
А, интересный вопрос. Я уверен, часть вашей аудитории – это профессиональные экономисты, студенты.
Наверное, мало, но, тем не менее, люди, которые волнуются о том, чтобы деньги не дорожали.
Этот эффект, действительно, процентная ставка, учетная ставка, стоимость денег в экономике, само собой, имеет влияние на обменный курс. Это называется очень страшным словом непокрытый паритет процентных ставок, но на самом деле объясняется очень просто. Мы должны, если давайте посмотрим на стоимость кыргызских сомов, которая характеризуется учетной ставкой, относительно стоимости других валют стран торговых партнеров или тех стран, которые находятся рядом с нами. Россия, Казахстан. Сколько стоит рубль? Я уже сказал, их учетная ставка 7,5%. Рубль стоит 7,5%. Я имею в виду доходность по нему минимальная на денежном рынке. Сколько стоит казахский тенге? Я уже сказал, 9,25%. Тоже минимально это на денежном рынке. Сколько стоит сом на сегодня? 8%. Если бы учетная ставка была бы сильно ниже учетных ставок стран торговых партнеров, то что это значит? На кыргызском соме можно меньше заработать с точки зрения иностранного, так и домашнего нашего местного инвестора. И, само собой, спрос на иностранную валюту будет расти в этих условиях. Это и есть непокрытый паритет процентных ставок. То есть, само собой, если наши ставки были бы, учетная ставка была бы сильно ниже учетных ставок других центробанков, тех стран, которые находятся рядом с нами, это снизило бы спрос на нашу национальную валюту и повысило бы, соответственно, спрос
на иностранную,
на иностранную валюту. Это бы сформировало бы давление на обменный курс. Но если мы находимся примерно в паритете сегодняшнем или в том паритете, в котором находились всегда, то влияния, соответственно, нет. И можно сказать, что текущее направление, которое мы сегодня проводим в денежно-кредитной политике, способствует в том числе тому, что курс национальной валюты остается стабильным. Это учетная ставка, это дополнительный инструмент, в том числе и валютной политики. Через вот это очень сложное слово, непокрытый паритет процентных ставок, это механизм на самом деле очень простой.
Ну, здорово, стало понятно, по крайней мере, как все это работает. Я предлагаю сделать небольшую паузу, прервемся на короткий выпуск новостей на радио «Спутник Кыргызстан». Я напомню, что мы сегодня говорим об учетной ставке Национального банка. И у нас в гостях начальник экономического управления Национального банка нашей страны Азат Казубеков. Никуда не уходите, мы вернемся буквально через несколько минут. Возвращаемся в студию. Я напомню, что это программа «Тема дня». Меня зовут Тимур Усмонов. Сегодня мы беседуем об учетной ставке Национального банка, расшифровываем страшные экономические термины, сложные, вместе с начальником экономического управления Национального банка нашей страны Азатом Казубековым. Азат, давайте поговорим еще еще немного о кредитах и о той кредитной политике, которую иногда выстраивают наши коммерческие банки. В частности, вопрос, вот он следующим образом будет звучать, мы его очень давно хотели задать. У нас получается, что учетная ставка будет стоить 8%, насколько мы уже выяснили. Но если посмотреть те проценты, под которые коммерческие банки дают кредиты, то они зачастую очень и очень выше учетной ставки Национального банка. Тем временем, если мы обратим внимание на кредитную политику, например, далеко ходить не будем, Казахстана и Российской Федерации, то вот по тем данным, которые вы озвучили, об их учетной ставке, об их кредитной политике в 7,5%, 9,5%, то там кредиты немного выше той самой учетной ставки. То есть у нас кредиты немножко дороже. Там средние кредиты, по крайней мере, которые мы иногда видим, наблюдаем в рекламе, да, там 11-12%. У нас кредиты от коммерческих банков гораздо более такие кусучие, можно сказать. Скажите, пожалуйста, чем вызвана такая большая разница между учетной ставкой Нацбанка и теми процентами, под которые национальные коммерческие банки дают кредиты для населения и для бизнеса?
Здесь на самом деле ценообразование на кредитные ресурсы складывается, компоненты, по крайней мере, ценообразования везде одинаковые на самом деле. Скажем так, учетная ставка не совсем может быть хороший пример стоимости ресурсов в целом для коммерческих банков, но давайте остановимся на ней. Но помимо самой изначальной стоимости, скажем, назовем это, чтобы проще было понимать, себестоимость тех ресурсов, которые размещаются в виде кредитов. Но на эту себестоимость нужно еще добавить стоимость обслуживания, то есть это заработная плата кредитного специалиста, заработная плата кассира в коммерческом банке.
Офисы очень любят красивые,
ну,
наши банки.
В том числе это часть конкуренции, часть конкурентного рынка на финансовом рынке сегодня, то есть они должны привлекать клиентов таким образом. Ну и в целом затраты на содержание персонала, на содержание, как вы сказали, капитальных фондов самих коммерческих банков. Это вот, скажем, еще один компонент, помимо себестоимости кредитных ресурсов, назовем его операционная стоимость операционного обслуживания. И другой важный компонент – это затраты на компенсацию рисков, связанные с кредитами, с выдачей кредитов внутри этой страны. То люди могут спросить, что это за риски?
Давать в долг в нашей стране деньги для коммерческих банков более рискованно.
Более рискованно, совершенно верно. И коммерческие банки напрямую берут часть денег и формируют так называемые резервы. И эти резервы являются напрямую затратами коммерческих банков, частью затрат, формируют часть затрат на выдачу этих самых кредитов. Так вот, разница в рисках в Кыргызской республике, вот вы привели в пример две страны, Российская Федерация и Казахстан. На самом деле она неразительная. Разница неразительная, но не в пользу нас, к сожалению. Именно этим объясняется та разница, которая... В основном этим объясняется та разница, которая сегодня между кредитами в наших национальных валютах имеется. Да? То есть, ну, на самом деле сегодня средневзвешенная процентная ставка по кредитам выданным, вот последняя, последняя статистика может быть доступна вот на сайте Национального банка, она находится в районе 16% в национальной валюте. То есть не так относительно тех же 12-13% в России, ну, вы привели в пример эти цифры, мы находимся не настолько, разница между нашими странами не такая большая.
Почему у нас в стране более высокие риски для деятельности коммерческих банков? С чем это связано?
Ну, не для деятельности коммерческих банков, наверное, в целом мы смотрим, куда эти коммерческие банки выдают кредиты.
Да.
В России, в Казахстане кредиты выдаются в основном на такие сферы деятельности, как промышленность, сельское хозяйство. Это основное, ну, не сельское хозяйство, может быть, больше промышленность, или те сферы деятельности, связанные с реальным производством, там, где есть какое-то осязаемое залоговое обеспечение, скажем. А у нас в Кыргызской республике лидирующими секторами по кредитованию является торговля.
Понятно.
Торговля и риски, связанные, если мы сопоставим риски, связанные с торговлей, и риски, связанные с производственной деятельностью, то эти риски становятся, сравнение этих рисков становится более очевидным. Не в пользу торговли, само собой.
А потребительские кредиты? Потому что иногда очень обидно наблюдать за рекламой российских и казахских банков, которые предлагают тебе какие-то страшные условия, что только там по предъявлению одного паспорта тебе дадут какие-то деньги. У нас таких услуг, насколько я, по крайней мере, наблюдаю, нет.
Рынок потребительского кредитования на самом деле растет, он развивается, коммерческие банки в том числе предлагают такие продукты. Сегодня можно также в большинстве коммерческих банков найти такие продукты. Однако, вы знаете, последствия, по крайней мере, у Российской Федерации такой политики, как не политики, а роста популярности потребительских кредитов, она сопровождается определенными последствиями. Сегодня вот вследствие удара коронакризиса, спада в экономиках стран торговых партнеров, России в частности, связанный с пандемией, он на самом деле по финансовой стабильности нанес определенный удар. И в первую очередь по таким видом кредитов, как потребительские. Там, где рисков больше, там, где залогов меньше. И, соответственно, финансовая стабильность. Нельзя сказать, что она находится под угрозой в тех странах, где потребительское кредитование развивается и занимает существенную долю. Но риски, связанные с сохранением финансовой стабильности, там стоят гораздо острее.
Скажите, пожалуйста, раз уж у нас прошло, наверное, чуть больше полугода с того времени, как мы беседовали об очередном поднятии учетной ставки в нашей стране. Теперь вот уже в начале декабря мы говорим о том, что у нас произошло очередное повышение учетной ставки. Когда мы в следующий раз можем говорить о том, что учетная ставка вырастет, либо же все это определяется с течением времени того, как у нас вообще идут дела с экономикой?
Спасибо за вопрос, в первую очередь. Национальный банк в начале каждого года публикует так называемый календарь заседаний национального правления Национального банка Кыргызской Республики, на которых рассматриваются эти вопросы: ужесточение, сохранение, смягчение денежно-кредитной политики. Вот. И нельзя сказать, какое решение будет принято следующим. Однако вся та информация, на основе которой можно сделать какие-то предположения, в том числе предположения Национального банка о тенденциях развития отечественной экономики под различным сочетанием влияния внешних факторов. Все это опубликовано в нашей ежеквартальной публикации. Эта публикация называется «Отчет о денежно-кредитной политике». Все то, о чем мы сегодня с вами говорили, все это очень подробно в деталях описано именно в этой публикации. Она ежеквартальная, доступна в конце февраля, мая, августа и ноября, соответственно, каждого года.
То есть это каждый квартал?
Каждый квартал.
Происходит. Берете ли вы во внимание наблюдения за нашей экономикой, прогнозы других организаций, в частности, других региональных больших банков, которые в том числе иногда прогнозируют, по крайней мере, рост нашей национальной валюты или же наоборот ее обесценивание? Берется ли это в учет?
Само собой, мы принимаем во внимание прогнозы крупных организаций, таких как Центральный банк Российской Федерации, Международный валютный фонд. И в основном эти прогнозы используются для описания внешних факторов, таких как рост ВВП Российской Федерации, Казахстана. Международный валютный фонд публикует множество макроэкономических показателей на перспективу, и в том числе для стран торговых партнеров. В основном мы используем для характеристики внешней среды, в которой будет развиваться наша страна.
Совсем недавно был опубликован отчет Евразийского банка развития. В частности, там говорилось о нашей стране. Он касался курса нашей национальной валюты. В частности, там было сказано, что монетарные власти продолжат проводить валютные интервенции для предотвращения резких колебаний обменного курса. И был дан небольшой прогноз согласно базовому сценарию по курсу доллара в нашей стране. То есть в 2021 году он составлял в среднем 84,60 тенгов. На 2022 Евразийский банк развития прогнозирует 85 сомов и 10 тенгов, а на 2023 85,5 сомов. Скажите, пожалуйста, это, понятное дело, мы отошли от темы, но все равно интересно, как вы оцениваете вот такие прогнозы и как вы к ним относитесь?
Национальный банк с момента основания в 1993 году придерживается так называемой политики свободно плавающего обменного курса, и мы не комментируем и сами не прогнозируем обменный курс, ни его тенденции. Почему, опять же, нужно это пояснить? Для того, чтобы не мешать рыночному механизму образования обменного курса. Мы никаким образом не хотим влиять на его свободное образование, поэтому не то, что не хотим, мы не можем комментировать и не прогнозировать никакие предположения по обменному курсу. То есть это может повредить повредить рыночному механизму.
Это решит рынок, да? В первую очередь, да, раз уж у нас СОМ свободно плавает.
Совершенно верно.
Большое спасибо за интереснейшую беседу. Я думаю, после нее многие наши слушатели уяснят для себя, что такое учетная ставка, ну и, по крайней мере, сделают такие небольшие прикидки по направлению работы Национального банка, по крайней мере, в усилиях сдержать инфляцию и в том, насколько учетная ставка влияет на курс нашей национальной валюты и в том числе на уже рыночную стоимость кредитов в нашей стране. Большое спасибо. Я напомню, в гостях у нас был начальник экономического управления Национального банка нашей страны Азат Кузубеков. Азат, желаем вам удачи. Всего хорошего.
Спасибо, до свидания.